Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, понедельник, июнь, день 25-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Ну а что, мы смотрим все матч Россия-Уру. О, ну там вот, Уру-Рос. Уру-Ру-Ру. 2-0 в данный момент Уругвай ведет, Россия проигрывает. Очень жаль российскую сборную. А, это же мы, получается, да? Ну да, и у нас еще красная карточка, и сейчас идет 48-я минута игры. И ничего пока не меняется. В общем, мы... в меньшинстве, мы проигрываем по счету, ну и так далее. И у нас тут все болеют на работе, смотрят, переживают, прям расстраиваются. Из самых кассовых вопросов я выделю следующий, и точнее, замечаний моих коллег. Вопрос номер один из болельщиков, не буду называть по именам наших здесь местных. А что, дали красную карточку, а нельзя просто заменить этого человека и другого вывести на поле? Это, наверное, самое интересное. И еще один вопрос, точнее, спор про Португалию и Испанию. На кого же мы выйдем? И такое замечание одного из специалистов в области футбола. Ну, может быть, Португалия еще и даст жару, потому что Месси соберется и забьет сразу 7 мячей. Да, то есть у нас люди действительно понимают в футболе, понимают даже сильнее меня, а я вообще в нем ничего не понимаю, я вот так хотел сказать. Точнее, мне казалось, что я не понимаю, сейчас понимаю. А мы можем чуть-чуть телек-то погромче нам сделать, чтобы мы же как-то будем про футбол? Нет, нельзя, 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 эфир нельзя. Они, подожди, ну ты мне скажи, Жень, скажи мне в микрофон, что ты стесняешься, я не понимаю. Тебе не давали здесь без меня говорить в микрофон, что ли, или
не
что?
Не пускали в эфир вообще,
ну и что? Скажи, что
мы не можем давать в эфир звук с телевидения.
А мы можем давать, чтобы там просто что-то бурчало? Типа?
Нет, только не в эфир.
Не в эфир, а как же тогда так делать? То есть мне бесконечно надо говорить, хорошо, сейчас показывают наших болельщиков, красивая Жень. Женщина, вот здесь вот, как мне кажется, лет 35, показывает уругвайских болельщиков, они довольны и счастливые, и вратарь выпинывает мяч. Какой, черт побери, вообще не знаю. Похоже, что наш Акинфеев выпинывает мяч куда-то на другую половину поля, уругвайцы устремляются в атаку, наши берут мяч и отправляют его в никуда. Да, к сожалению, никуда. Это Зобнин, он отправляет мяч в никуда. Потому что он упал, непонятно зацепившись за воздух, и вроде бы ему португалец, уругвайец помешал, но я, в общем-то, на повторе не вижу, что там кто-то кого-то вообще зацепил. Акинфеев позорник, пишет Санчиксон, не вижу никакого позора у Акинфеева. Более того, я не могу понять, а что все так переживают за эту игру, она же абсолютно бесполезна и ничего не решает. Конкретно эта игра, я не имею в виду футбол сейчас в общем, хотя, в общем-то, можно и так сказать. Но вот Уругвай-Россия, сегодняшняя игра, она не решает ничего с точки зрения выхода из группы. Да, она решает, что, на кого мы попадем дальше, но поскольку еще Португалия и Испания неизвестно, с какого места какая выходит команда, то какая, собственно, к черту разница? Попадем мы на Португалию и на Испанию. Сегодня вообще можно было нашей сборной не играть. Какой смысл? В 1/8 мы все равно выходим, это не проблема. Поэтому можно спокойно проигрывать, я считаю. Вот. Я буду цинично подходить абсолютно к тому, что происходит, потому что зачем? А зачем перегреваться? А зачем сильно уж так стараться и, в общем-то, держать марку, если эта игра конкретно ничего не решает? Ну, она не решает ничего. Ну, для нас точно ничего не решает. Ладно бы, если бы мы поняли, кто вперед выйдет, Португалия или Испания с первого места, и, исходя из этого, мы бы играли, выбирая себе соперника, то есть что-то бы зависело. А так, поскольку они вообще позже нас, получается, играют, какая, собственно, разница. Кого это парит? Ну, попадем мы на Испанию. Ну, ужасно. Попадем на Португалию. Ну, ужасно тоже. Все. Катастрофа. Ну, зато хотя бы с силами нужно туда прийти. Зачем расстраиваться? Зачем сильно тратить эмоции? Ну, и наши пытаются играть в футбол. Я сейчас комментировать ничего не буду. Зрители, опустошенные на трибунах. Да, странные люди тоже. Вот опустошенные они. В связи с чем они опустошенные, я не понимаю. Вообще обнаглели, мне кажется, здесь. Вы зажрались, пока меня не было. Я сейчас объясню, почему. Потому что никогда сборная России вообще не выходила в 1/8 чемпионата мира по футболу, в принципе. Такого не было, и все. Вы мне сейчас скажете про Советский Союз, но, знаете, в Советском Союзе много чего хорошего было, но сборная России никогда не выходила. Кайфуйте! кайфуйте, наблюдайте за игрой, наслаждайтесь. Куда уж лучше, что вы вообще хотели, я не понимаю, прям сразу чемпионами хотели стать, куда? Ну куда? Ну не дерзите. Ну не дерзите. Ну имейте совесть как-то. Будьте в себе. Будьте в себе. Давай не про футбол, давай про лето и отдых, пишет Екатерина. Не буду я давать ни про какое лето и отдых. Все, футбол. Сегодня только футбол. Ну пока он не закончится, во всяком случае, потому что идет второй тайм. 53-я минута его. 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте. Владимир, Москва.
Да.
Алёш, вы туда к власти поближе. А вы не знаете еще...
Я к власти поближе?
Да.
Это вы как решили?
Ну, потому что я-то вообще простой работяга.
А я-то что, не простой, что ли? Я просто говорю, а вы, например, что-то другое делаете. У вас какая работа?
Вы общаетесь там все. Вы не знаете еще, герои соцтруда тренеру не дали закрытым указом?
Нет, еще пока не давали.
А то вот я сейчас вижу, вот как раз наша российская сборная. Вот
с Уругваем. Играешь, ну, что, не нравится вам?
Да нет, почему не нравится?
Нормально.
Так играет, пусть играет.
Ну, так я и говорю. И вот у меня такое ощущение. Ну, играют парни, играют. Простые работяги.
Ну? На больше они вряд ли способны.
Ну,
а
вот
здесь пусть играет.
Ну и все. Вот, ладно, чтобы не обижать. Они у нас... А нет, они нас уже порадовали или нет тем, что в 1/8 попали? Уже порадовали?
Алексей, это знаете, вот как... Вот если вот эти все... Ну, на госканалах, которые все комментируют, действительно, да, для них это все, потому что это же им больше о пенсии, они не...
Слушайте, на пенсию они вам точно не наиграют, футболисты сейчас на поле, они на пенсию наиграть могут только себе.
Подождите, Алёна.
Что, жду,
меня
жду.
Меня 200 долларов как отобрали, когда Геракл наш в этой стал совершать, вот как меня отобрали 200.
200 долларов отобрали?
Ну, у меня было 500.
Ну, я понял, да.
Сейчас 300, да. Сейчас 300 нет.
Ну, да,
ну ладно, Крым, Олимпиада, ну, там все,
ну,
ладно.
Все,
я советский человек. Прорвемся.
Прорвемся. Спасибо большое, спасибо. Ну, 200 долларов жалко, что вас отобрали. Я так скучал, так все. Рамзан договорил с саудитами Египтом, красавчик, говорит Буригорка. Да не, ну чего вы, там видно же было, что наши Египта обыграли классно и Саудовскую Аравию. Что вы такие сразу прямо накидываетесь на них? Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, здрасте.
Слушаю постоянно ваше радио,
круто.
Говорит Москва.
Круто,
наша играет, не играет, неважно, выиграют, нет, радуйтесь вообще лету, Алексей.
Да кайф.
В Инстаграме побольше постов ваших интересненьких.
Хорошо.
Мы наблюдаем,
хорошо.
Мы хотим увидеть.
Все, понял, понял. Спасибо, спасибо. Да, 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 что-нибудь можешь по футболу. Я ничего по футболу не выкладывал, честно говоря, потому что никак не комментирую. А что комментировать? Я не лезу в те вопросы, которые, в общем-то, не совсем понимаю. А футбол — это такая отдельная штука, да, это такая религия для некоторых людей. Это для них прямо жизнь, они сильно очень переживают, то есть кто забьет мяч. Я, честно скажу, не сильно переживаю, не сильно переживаю. Не рассчитывал, что наши в 1/8 смогут выйти. Наши в 1/8 уже, считайте, вышли. Но я считаю, это хороший результат, и все. То есть меня это как-то вполне устраивает. Вполне устраивает. Может быть, вас это сильно расстраивает или что-то такое. Человек на своей волне. Да, это вы по поводу звонившего, да, на своей волне. Вы имеете в виду про 200 долларов? Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте. Вы смотрите игру Уругвая Россия?
Вы знаете, вашу передачу.
Угу.
Вот, хочу сказать, ну, про футбол я тоже ничего не понимаю, но вот эта агония футбольная, она, конечно, и на нас, женщин, тоже передается.
Так.
Но сейчас думаю, зачем им играть сейчас полную силу, когда они уже вышли в финал.
Правильно. Не финал, а в 1/8. Финал они еще пока не вышли.
В 1/8, да.
Вот.
Ничего не будут выкладывать.
Абсолютно точно. Я бы тоже вышел на поле и ничего бы там не делал. Просто стоял бы.
Я сплю, они спят, и все у них, все, что надо, они сделали.
Конечно.
И еще хочу
конечно.
Сказать...
Зачем нет, сейчас конечно, тратить нет. силы? Зачем сейчас
конечно.
Тратить силы?
Ну. И вы, ведущий, супер. Вы
спасибо, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Меня не хвалим, меня не хвалим. Спасибо большое. Обо мне как-нибудь потом. Знаете, когда к Малахову позовут, начнут подноготную какую-нибудь вот это вот все рассказывать, где у меня какие дети, родились или не родились, законные или незаконные там. Ну, вы поняли. ДНК, тест ДНК, я буду плевать в баночку. Ну и так далее. Забудьте пока. Выиграют наши или проиграют. За проигрыш они в любом случае свою пару лямов получат и все. Я бы тоже не парился, говорит Мишка. Вот и я бы не парился. Более того, для нас дешевле, чтобы они сегодня не выиграли. Потому что если они выиграют, им каких-то призовых, по-моему, 15 миллионов должны дать, если я не ошибаюсь. То ли 12, то ли 15. Так что пускай лучше они сегодня проиграют, чтобы им не дали эти призовые деньги. Правильно? Правильно, правильно, правильно. Лишнего не надо им давать. Вот сегодня, поскольку абсолютно не принципиальная игра, надо проигрывать. И чтобы деньги им не давали. Все, и они спокойно могут ходить по полю. И вообще, зачем они играют сегодня? Почему сегодня нельзя было просто выйти и там танцевать, петь песни какие-то, водить хороводы? И пусть бы себе этот Уругвай забивал на здоровье в наши ворота, сколько угодно вообще. Зачем было так сильно расстраиваться? Зачем так было сильно стараться? Зачем было получать красную карточку? Я вообще не понимаю. 12 лям за 1/8 заработали уже, пишет Вал. Во! Во! Вот, 12-15 на каждого. Не, по-моему, на команду, Мишка. 12-15 на каждого, это слишком много. Так, ох, поломают конвейер Весты в Тольятти, пишет 94-й. Смотреть уже неинтересно, игру уже все ясно, пишет 30-й. Вот так и узнаешь, что не родной сын своим родителям, пишет 51-й. Ну да, это смешно. Так, 2-0 все еще Уругвай-Россия играют. Я, кстати, ехал, когда, ну, в отпуске был, значит, ехал по Европе. Буду проклят за это, видимо, да, что ездил в Европу в отпуск, но это не важно. Слушал, как Аргентина играла с Хорватией. И там были профессиональные комментаторы, мы все это слушали через радио. Я хотел бы обратиться к этим профессиональным комментаторам, не называя радиостанции. Ребята, это было ужасно. Вы комментировали примерно матч, как я сейчас это делаю. Вы вообще ни черта не говорили, что происходит на поле. Вообще невозможно было понять. Ну вот острый момент был у наших ворот, насколько я понимаю. Но забить уругвайцам не удалось, все. И дальше я должен рассказывать про то, у кого как колено потянулось или не потянулось, и в каком году Уругвай последний раз становились чемпионами чего-либо, ну и так далее. Но у меня этой информации нет, а Википедию открывать лень, честно. 7373948, как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Виктор, ваш постоянный слушатель.
Да, Виктор, давайте.
Спасибо вам за эфир. Здравствуйте, все слушатели. Я, на самом деле, хочу всех поздравить. Мы вышли в 1/8 финала. Вот. Я был на матче открытия. Потом я был в МГУ, в фан-зоне. Да все нормально, все потрясающе. Ну и что, что сейчас мы проиграем там 2-0, 3-0? Это даже хорошо, чтобы не расслабляли. Чтобы собрались к следующему
матчу. Конечно.
Потом, у нас сейчас нет Жиркова, к примеру. Я всех футболистов... К сожалению, не знаю, ну, так уж сложилось, не такой большой фанат, но сейчас отдаю всю душу, так сказать, от данного мероприятия. Вот, там я знаю, что двоих-троих основных точно нет футболистов.
Да потому, что, никто не собирается выигрывать сегодня, потому что я бы не стал сегодня вкладывать все силы в игру, она бессмысленная.
Выходим на Португалию, там держим Рональдо и молимся.
Ну, вот либо на Испанию выходим. Единственное, вы знаете, может быть такое.
Да, да, да. Ну, хотя бы Португалия, вообще Иран. Вот мне нравится Иран, вот честно говоря. На Иран бы выйти, вообще 100%. Вот тогда поиграли.
Это тогда, да. Есть одно но. Надо как-то уговорить Иран выйти, понимаете? То есть это такая проблема.
Будем вечером уговаривать. А так еще хотелось бы отметить. На самом деле, я вот всегда говорил, нам просто надо выигрывать у того, у кого мы можем выигрывать. Мы действительно вот выиграли... И все, больше-то ничего не надо, чтобы сборную уважали. Мы реально понимали наш, как бы, ну, уровень отечественного футбола.
Наши вот в атаку сейчас... идут, сейчас подождите, дайте 3 секунды. Наши в атаку идут, вот мало ли что-то произойдет. Но немного замялись, сейчас назад отдали мяч. И опять по левому флангу, да, опять назад. Сейчас прям 3 секунды, вдруг забьют. Вот может быть такой чудо. Высокая передача, ну все, да, все, конец. Да, продолжайте, да, пожалуйста.
Ну вот, ну, от себя вот еще хотелось бы добавить, что прекрасные погоды стоят в Москве, так что я всех действительно приглашаю просто, да, даже и погулять по Москве, тем более 1/8 состоится, если я не ошибаюсь, либо 29-го, либо 30-го, но в зависимости.
Ну да.
Вот, в любом случае...
Либо 1-го, либо 30-го, насколько я знаю.
А, да-да-да, я извиняюсь. Ага. Вот, в любом случае, в этот день, до матча, после, выйти погулять по Москве... центр, фан-зону сходить, но единственное, приходите заранее, потому что там иногда перекрывают.
Слушайте, вот, у меня единственное, но вот по поводу потрясающей атмосферы, в основном мужики же приехали из разных стран, не совсем интересно, вот если бы девчонки приезжали в основном, это было бы интереснее.
Ну, тут немножко отдельный разговор, в общем-то, девчонки тоже есть, как я видел на матче открытия, вообще просто был на самом деле карнавал такой просто потрясающий.
Да?
Вот, то есть я шел, да, у меня вот самого такая майка СССР хоккейная, вот. Я ее нацепил, естественно, там шарф, там, ну, как положено, вот. А да вокруг кто в чем был, то есть кто на что горазд, и японцы, китайцы, там, да весь мир приехал посмотреть, было вообще потрясающе, столько народу разношерстно. То же самое в фан-зонах происходит. Что касается девушек, ну, в основном наши, конечно, девушки приходят, но так по чуть-чуть я видел, как бы, и иностранных так
представителей. А вот я все хочу понять, много было скандалов, ну, то есть не скандалов, а информация о том, что у нас там Tinder есть такое, да, приложение, сильно скачивать начали и знакомиться через него. То есть наши девушки по-прежнему имеют некое желание познакомиться с иностранцами, да, они все еще...
Да, лично сам я наблюдал, да. Честно говоря, колят от этого в душе, ну, не очень приятно просто, действительно. Вот, да, то есть, вот, опять же, на игре с Египтом я был в фан-зоне ГРУ, и там, собственно говоря, большинство девушек, большинство, не все, я это подчеркиваю, они туда пришли, и было видно, то есть, да, они были заинтересованы, честно говоря, вот, в знакомстве с мужчинами, но это их... Я их понимаю, потому что, опять же, большое скопление. И еще вот какая заметка такая небольшая. У меня друг работает в ГАИ в центре. Ну, не буду называть ни полк, ничего. Ну, в общем, дежурит в центре. Он говорит, что... В общем, они с утра на машине приезжают, там, ну, в определенное место становится. И девчонки, правда, не из Москвы, там, из других городов. Вот, и они тоже как на работу. То есть, нет, это не связано с древнейшей профессией, ни в коем случае, нет. Но, так сказать, за поисками счастья.
Вот. Ну, понятно.
И они, ну что, никак не идет.
Знаете, вот мне с детства говорили, что надо учить языки. Я всегда говорил, а зачем великий, могучий русский язык мне достаточно? Сейчас я понял. Я со своими щами мог бы вполне себе сойти за какого-нибудь иностранца. Если бы я, например, неплохо знал итальянский, представляете, как мне бы было сейчас хорошо?
Легко. Я, вот. Я вам более того могу сказать. Лет 13 назад ваш покорный слуга прикинулся англичанином.
Ну, удалось?
И все прошло, да, да, но это было в Турции, и все прошло как надо. Но, я вам честно скажу, на самом деле в душе у меня боль за это. Мне вот честно стыдно, мне стыдно. Ну,
понятно,
потому что,
понятно.
Вот честно, стыдно, я за это очень сильно переживаю. Игра отличная, но поведение, я, честно говоря, не знаю, на что они рассчитывают. Вроде уже езжай куда хочешь, в любую страну мира, да не так уж дорого это стоит. Все открыто, то есть, да, нет, надо вот, ну, не
ну,
знаю.
Хочется ну, чего-то нового, экзотики какой-то. Ладно, спасибо большое, тут уж не залезешь в голову другим людям. Я, кстати, давно не помню, чтобы такое ясное лето было, дождей нет практически, читать очень медленно и протяжно. Солнце, жара, кайф, пишет Мишка. Вот странно, что все стремятся фотографироваться с пьяными иностранными фанатами. Почему никто не фотографируется с нашими бухими фанатами? Целый год можно это делать, пишет Вал. Все прошло, и хламидии, и сифон, пишет Алексей. Ну, 2-0 по-прежнему Уругвай и Россия, 65-я почти минута уже началась матча. Он стал тухлым и неинтересным, потому что интересным он был, когда два раза забили уругвайцы и нашим дали красную карточку. А теперь все, ну так, вяленько. Но, тем не менее, наши вот сейчас пытаются отправиться как-то в атаку, но медленно очень ее развивают, поэтому Уругвай успевает садиться в защиту довольно плотно, да и тут, да, они вообще так сильно не атаковали. Но что-то опять наши замялись, какой-то дриблинг решил показывать. Игрок под номером 10, я не знаю, кто у нас 10-й в сборной, честно говоря, плохо отсюда видно. Ну, попытка перевести на правый фланг, в центр переводит мяч, уходит от защитников уругвайских, пытаются справа зайти навесом, не получилось, и мяч уходит в аут. Ну, выходит он от уругвайца, поэтому, ну, он рикошетит. Поэтому опять наши начинают, ну, опять пытаются разыграть на правой половине поля. Да, подача верхом, попал в нашего, но удара по воротам не случилось. Все, уругвайцы теперь идут в атаку, по сути, в контратаку. Довольно быстро ее развивают. Наш роняет уругвайца, да. Ну, как-то так получилось. Но уронил, видимо, неплохо, потому что никаких карточек нет, ничего нет. Ну вот да, действительно, мяч в голову Дзюбе пришел, когда он стоял возле ворот. Но его уругвайц кто он там? Кацерис, не знаю. Он прямо его держал за майку усиленно. И поэтому у Дзюбы не получилось, наверное, нормально сыграть. Мне больше интересно, когда на одном стадионе схлестнутся болельщики Англии и России, пишет Мишка. Многие об этом говорили, Мишка. Но, как мне показалось, это были больше рассказы из зарубежных средств массовой информации, в том числе, ну, в первую очередь, средств массовой информации Великобритании, они пытались запугать людей, но, по-моему, этого абсолютно не произошло, и все нормально, и даже я видел много всяких публикаций, в том числе переведенных на наш язык, да, на русский язык, где и болельщики, и средства массовой информации, блогеры, да кто угодно, да, там журналисты рассказывают о том, что их чрезмерно запугали Россией. О, вот сейчас показали Дзюбу крупным планом, и он сказал, куда должен отправиться судья. И, кстати, Дзюба бежал, державшись за руку с уругвайцем. Очень хорошо по губам читается, как оценивает Дзюба решение, ну, не судьи там, да, там арбитра какого-то. Он ему сказал: пошел туда-то, блудница. Вот так вот. Ну и так вот рукой показал на него. Это забавно. Жалко, Дзагоев выбыл. Мне больно интересно, когда на одном стадионе... Так, я с бразильянками в фан-зоне зажигал во время матча открытия, пишет Джек Пот. Пусть играют в тряпочный мяч. Безопасно сегодня гулять по Москве. А в чем проблема гулять по Москве? Мне кажется, по Москве вообще только по кайфу гулять. Вот, знаете... Я не знаю, ну я прогулялся, я как приехал, сразу прогулялся. Я вообще не заметил никакой агрессии ни со стороны каких-либо вообще фанатов. Все просто смотрят футбол, пьют пиво, болеют, очень радуются. Нормальная атмосфера, кстати. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Анна.
Да, Анна, пожалуйста.
С возвращением, Алексей Валерьевич.
Спасибо, спасибо, Анна. Да.
Я не знаю, чего мы все куксимся. Вот я болею за сборную Панамы.
Панамы?
Панама проиграла... Ну, так сложилось исторически.
Ну, понимаю.
Панама проиграла Бельгии 3-0. Панама проиграла вчера Англии 6-1. Звонят панамцы из Нижнего Новгорода. Я думаю, они все звонят расстроенные. А он звонит и радуется. Мы сегодня первый раз в истории Панамы забили гол на чемпионате мира.
Ну,
у них это чуть ли не национальный праздник. Ну, они довольные, веселые. Ну,
И мне кажется, нам надо быть довольными, счастливыми, говорит, мы вышли в 1/8.
Надо быть довольным и счастливым. Наше настроение передастся нашей команде.
Конечно, конечно, конечно. Спасибо. Спасибо большое, Анна. Мы ничего не понимаем в футболе, очевидно, я с вами согласен. Да, в общем-то, что там понимать, но вышли в 1/8, вышли, ну и ладно. Что еще нужно? А я вот расстроен, что не видать битв фанатов, пишет Алексей. Алексей, это, наверное, говорит о том, что неплохая организация в целом чемпионата мира по футболу в России. Многие предвещали какой-то коллапс и ужасы, которые будут происходить, но никаких ужасов не происходит. Все очень и очень ровно и хорошо. Но я обратил внимание, вот так вот гуляя по Москве, что люди говорят практически все именно о футболе. И даже те люди, которые не говорили о футболе никогда, начинают о нем говорить, интересоваться им. Это, конечно, такое большое событие, которое можно, в принципе, наверное, отрицать и говорить, что да, мне футбол не интересен, как это делаю я, но объективная реальность подталкивает меня к другой мысли. Очень простой. Ничего другого пока не происходит. Вот ничего другого. Вот и сами подумайте, ну а что другое происходит сейчас, кроме футбола? Ничего не происходит. С нашей страной сейчас не происходит ничего, кроме чемпионата мира по футболу. Более того, вот хотел бы обратить ваше внимание, да, на отношение наше к футболу, как к игре, да, и на отношение к футболу за рубежом. Вот во всех странах, в которых я остановился, я ездил на автомобиле, вот во всех гостиницах, куда я заходил, и у меня там был забронирован номер, мне говорили, вы откуда? Я говорил, из России. Они после этого смотрели на меня и говорили, а что вы здесь делаете? Первый раз, когда мне это сказали, я подумал, что, грубят мне, то есть, а что вы здесь делаете? И я говорю, в смысле, что я здесь делаю? Они мне говорят, у вас же это футбол. И я говорю, что? Они говорят, как? Чемпионат мира! Все вообще! В Германии, в Нидерландах, в Бельгии, во Франции, в Италии, в Австрии, везде. Вот везде люди все, вот первая реакция, а что здесь делаете? У вас же футбол. Плюс у меня машина-то была на российских номерах. Люди подъезжали, просили открыть окно. После этого на разных языках объясняли, что Россия, футбол... Да, баллон, баллон! Мне один кричал, баллон, видимо, баллон, это у них мяч. Баллон, баллон, баллон! Я говорю, что баллон, что? Я думаю, у меня колесо может пробить или что. Он потом показал, что вроде, бить ногой его надо. Я думаю, говорю, футбол, что ли? Он, да, там, вот. У него дочка на заднем сиденье сидит. Какой-то парень, видимо, по-моему, араб был. Во Франции я увидел. В Сан-Тропе. В Сан-Тропе. Да-да-да, он подъехал, и он мне разговаривал там баллон, и уехал потом, значит. У него дочка сидела маленькая сзади, интересно. В Сан-Тропе, в Ницце, в Каннах побывал, да-да. Неплохо, неплохо. Как бы вам сказать, Канны — это что-то типа Анапы? Серьезно. Сан-Тропе, это вообще что-то такое маленькое, непонятно, какая-то деревня. А Ницца, не знаю, где-то Сочи. Где-то Сочи, а где-то нет. Может, Сочи покраше даже, может быть. Море хорошее. Вот море хорошее. Вода у них, конечно, да, все-таки Средиземноморье, вот это вот все. Лазурный берег. Русских больше, чем всех остальных. Я почему говорю Анапа, Канны? Потому что ты выходишь на пляж, песчаный пляж, все, вот тебе море, и вот тебе русские люди сидят и разговаривают на все темы. Ну вот теперь я узнаю нашу сборную. Мих мне скидывает такую картинку, где, ну я уже забыл, как этот герой называется, нашей Раши, который все время разговаривает с телевизором. Светлаков герой. Там только Кассис нормальный городок, пишет Валерий. У меня коллега по работе говорит, а почему судья и угловые афроамериканцы? Спустил его на землю фразой, ты посмотри сначала, кто за Спартак играет, пишет Мишка. Тогда уж Сан-Тропе. Ну что, Сан-Тропе? Ну что, Сан-Тропе? Ну, Сан-Тропе нормально. Ладно, 18:30 новости. В 18:35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Ну и что у нас там по игре? 77 минут игры уже прошло, 78 даже, Уругвай-Россия, 2-0 на данный момент. А можно говорить не 0, а 0? Можно я буду говорить 0? Мне всегда так нравилось, когда говорят 0. 2-0, Уругвай-Россия, и сейчас Уругвай идет в атаку, и длинный прострел в нашу штрафную, и мяч уходит в левый угол, не успевает уругваец его ухватить своей правой ногой. Что ж, нельзя так давать пробивать возле своих ворот. Надо нашим ребятам в защите внимательнее относиться к нападению. Но наши играют в меньшинстве, потому что еще в первой половине матча один из наших игроков получил красную карточку. Надо выучить их фамилии, тогда будет лучше звучать. Да, но, к сожалению, не знаю их фамилии. Ну, вот кое-кого из наших знаю. Ну, а что, продолжается игра. Нельзя назвать ее напряженной какой-то. Да, мы видим, что мяч, что у нашей команды, это уругвайцев. Сейчас, кстати, уругвайцы пытаются прорваться. Ну, встали на месте на левой кромке поля и пытаются сделать навес в сторону наших ворот. Не получается. И еще раз уругвайцы выбивают мяч за пределы поля, и мяч оказывается в руках нашей команды. Сейчас наш игрок будет делать сброс. Что ж, посмотрим, куда мяч полетит. Летит он в сторону ворот Уругвая. И опять от уругвайцев мяч уходит. И наши опять берут его в руки и опять кидают на поле. Ой, и какая интересная игра. Что ж, пытаются наши разыграть. Переходит мяч на центр. В центре происходит странное движение броуновское. И опять наш делает прекрасный пас уругвайцу, и он уходит. Вот почти один на один выходит к нашим ворот. И не получилось у уругвайцев. Что ж, уругвайцы оправдали мои ожидания, так же, как и наш, который сделал точный пас в ноги уругвайца. Это прекрасно. Уругвайцы не смогли вдвоем забить в наши ворота. Что такое? Что за игра? Но каков был пас? Какова была передача? Прекрасно. Наш защитник вообще, кстати, никак не сработал, поэтому просто уругвайцы не смогли понять, кто из них будет бить. Немного жаль их. Так, вспоминая матч Россия-Голландия в 2008-м и тот ажиотаж, который творился на улицах, каждый, абсолютно каждый человек становился незнакомцу, братом. Сейчас ощущается такая же нирвана и умиротворение, но только с иностранцами. Я вчера с подругой гулял по Арбату, обнимались и улыбались со всеми, кто попадался. Мексиканцами, итальянцами, китайцами, это пишет Мишка, англичанами, португальцами. Каждый желает друг другу мира. Если честно, даже на слезу немного пробило от переполнения эмоций. Конечно. Конечно, а вы как хотели? А вы что думали, вас все ненавидят в мире? Нет, простые люди друг к другу относятся более-менее нормально всегда. И это, если вы не знали, заметно, когда ты приезжаешь куда-то за рубеж. Даже в те страны, которыми вас пугают. И это, может быть, было открытием для английских болельщиков, когда они боялись ехать в Россию, а оказалось, что в Россию ехать можно. Политика политикой, спорт спортом, а отношения человеческие – это вообще третье что-то. Это вообще уже что-то третье, если не четвертое. Да, оно само по себе. Лучше бы мяч оказывался не в руках, а в ногах нашей команды. Ну, если они стоят на линии. Ну, в смысле, они сбрасывают мяч, вы понимаете, выбрасывают на поле. Они, конечно, в руках. А где же еще, если не в ногах? Вот, я потому так и говорю, а не потому, что я как бы не могу сказать, что они в ногах. Жень, ну за тобой плохо видно. Но у тебя же папа это не занимался стеклом, правильно? Ну вот. 2-0. Ты знаешь эту присказку? Папа стекольщик, да, знаешь, ну, спасибо тебе большое. 2-0, а по-прежнему остается счет. Сейчас Уругвай отправляется в атаку, идет 82-я игра. О, господи, удар! Удар издалека, ну, Акинфеев, молодчина, сразу увидел, куда полетит мяч и поставил туда руки. И мяч ударил в руки. Хотя шел высоко, конечно. Молодец Игоряша, что не пытался ловить мяч, а просто его выбил и все. Потому что если пытался ловить, мяч мог и пролететь мимо рук, проскользить. Кого-то уронили. Наш игрок лежит на газоне. Игрок под номером 13. Не знаю его фамилии. Может быть, вы знаете и подскажете. Уронили нашего парня в нашей же штрафной зоне, так скажем, да. Ну, сейчас, видимо, требуется медицинская помощь, подходят медицинские работники, пытаются как-то что-то сделать с ногой, но непонятно, что произошло-то в конце концов. Что же произошло? А, очень сильно уронили его, да, он упал. Он упал. Ну вот, применяют специальные охлаждающие спреи, и наш игрок встает на ногу, слегка переминаясь. Еще секунду назад он не мог даже встать от боли, а сейчас пошел. Ну, так, такие дела. Это футбол. В футболе, кстати, я, насколько понимаю, вот это вот все симулировать, это нормально, правильно? Это не хоккей. Это не хоккей, где ты выбиваешь другому зубы, он плюет этими зубами, едет дальше, ему все равно, да. Ну что ж, исполняют угловой уругвайцы. Не получается у них, навес не прошел. Ну и, собственно, улетает мяч в другую сторону. А я... Так, что еще? Итак, Уткин вообще во сне может комментировать, пишет Григорий. Слышал о скандале со Слуцким и Уткиным, если не ошибаюсь, что они там на Первом канале комментировать отказались. Так и не понял сути этого скандала. Ну, ладно, это не важно. Сейчас опять уругвайцы идут к нашему... к нашим воротам, но у них ничего не получается, потому что наши защитники выбивают мяч, передают на Акинфеева, а Акинфеев уже выбрасывает мяч дальше в поле. Ну, в смысле, не выбрасывает, а выпинывает. Ну, где-то в центре поля идет игра сейчас, инициатива в руках уругвайцев, в ногах, да? В ногах уругвайцев, они владеют мячом, наши пока ничего сделать не могут, отобрать не могут, пытаются, делают попытки, не оставляют они этих попыток. Ну, молодцы, кстати, молодцы, потому что когда были все, играли, два пропустили, а вот как стало на одного меньше, пропускать перестали наши. И это хороший знак, я так понимаю. Может быть, один игрок просто мешал. И, даже наши отправляются в атаку. И роняют нашего прямо на атаке, но поскольку мяч остается в наших ногах, то есть другой игрок забрал мяч наш, то и... Неужели гол будет? Неужели... Нет, ну слушайте, хорошая была передача низом прямо перед вратарем, но вратарь оказался быстрее наших ребят в нападении. Но это было интересно, это было интересно. Уткин бил себя в грудь, что будет весь чемпионат мира комментировать. Итог, шестой день, Уткин, да чтоб я еще раз взял микрофон в руки, пишет Мишка, да, это ладно. Вы знаете, с профессионалами такое бывает, с высокими профессионалами, с настоящими мастерами. Им иногда требуется чуть больше возможностей каких-то, да, чем другим людям. То есть чуть шире нужна им поляна. А их начинают ограничивать, наверное. Или они чувствуют какие-то ограничения, которые для них неприемлемы, и они отказываются, им потому что не нравится. Ну вот уругвайцы все еще пытаются пробить по нашим воротам, и ничего у них не получается. Так наши специально сливают, чтобы в Москве следующую игру играть. Да, я такую теорию слышал, потому что тут два варианта, да. Если бы выиграли, играли бы в Казани, если я не ошибаюсь. А если проигрывают, то играют в Москве, играют в Лужниках. Вот. Ну а какая, собственно, разница, играть в Казани или играть в Москве? То есть для меня это не совсем понятно. Или они хотят триумфально в Москве наказать Испанию, например, или триумфально в Москве порвать Португалию. Что ж, сейчас будут опять выполнять угловой уругвайцы, готовятся все, стоят, смотрят, ничего пока не происходит. Ну и по-прежнему у нашего болит колено очень сильно, видимо, у 13-го, да? Что же, надо выучить их фамилии, надо будет как-нибудь. Но я не комментатор, поэтому мне простительно. Да? Если бы я сказал, что я комментатор. Ну что, сейчас давайте посмотрим угловой. Это интересно. И раз, навес хороший, высокий идет. Акинфеев достает мяч рукой. Сейчас уругвайцы его взяли. Все еще рядом с нашими воротами. Они пытаются выполнять какой-то там дриблинг. Все, наши выпинывают мяч куда-то к... Ну, на середину поля. Единственное, что там наших игроков особо нет. У Акинфеева такое лицо, что он готов, мне кажется, убивать людей голыми руками, потрошить их ложечкой из-под мороженого. Но, слава богу, это футбол, а не война, и поэтому просто люди пинают по мячу по кожаному, и ничего такого. Надо было ставку делать 3-0. 3-0 будет Вангую, пишет Санчиксон. Ну, не знаю, пока 2-0. 7-3, 7-3, 9-4, 8, и остается времени совсем мало. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Ростислав.
Да, Ростислав.
Также передаю привет Жене Фоминой. Очень рад, что журналистки, говорит Москва, интеллектуально не обабились до Кинга Кюще-Килше.
Кого?
Есть такая поговорка в Германии, что у женщины интересы Кинга Кюще-Килше.
А, понял. Спасибо.
Они вот все-таки интеллектуально не обабились.
Футбол-то смотрите вы или нет? Или вы все о женщинах думаете? Я, конечно, понимаю, что женщины лучше футбол.
Футбол, Алексей, что хотел сказать.
Да.
Вот по поводу Салаха, да?
Я какой думаю, Салах? Мы... Сейчас его нет здесь. Ну, фу. Ну, вообще, какой Салах? Сейчас у нас идет игра Уругвай-Россия. Какой Салах? Салах, вы, наверное, будете рассказывать про Кадыров, то, что вот пришел на тренировочную базу, и что там Салах выходил, его сейчас по этому поводу критикуют. Я вообще этой критики не понимаю. Какая, собственно, разница? Пришел Кадыров, походил, они тренируются в Чечне. Ну, у них тренировочная база в Чечне. Ну, и дальше что? Я не понимаю. Я думаю, что это опять все истории из разряда раздувать из мухи слона и просто нравится западным СМИ какие-то строить теории заговора или еще что-то подобное. Я не вижу в этом ничего плохого, что руководитель республики, например, проявляет интерес к спорту и хочет он поздороваться с футболистом другим зарубежным, ну и что? Вот я увижу где-нибудь футболиста на улице, например, если мне этот футболист нравится, почему я не могу с ним поздороваться? Разве это плохо? Я думаю, что это неплохо. А, ну, уругвайцы выбивают, ну, вратарь уругвайский выбивает мяч куда-то прямо чуть ли не сразу в наши ворота. И продолжается игра, сейчас идет 88-я минута, и остается чуть ли не полторы минуты до конца матча. Я не знаю, сколько будет еще времени, сколько добавят. У меня есть сомнение, что вообще нужно добавлять здесь по одной простой причине, ну, 2-0. Ну, не знаю, хотя мало ли, всякое бывает. Суарес жесткий тип, да, 7373948, телефон прямого эфира. Я помню, какие-то скандалы были связаны с Суаресом, по-моему, на прошлом чемпионате мира, но уже забыл какие. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей,
да.
Это Владимир, вы меня простите, я-то думал, вы здесь были, в Москве все.
Нет.
Время, потому что здесь вот это, достал вот эту радость за наших футболистов.
А, поэтому... хотелось как-то, побольше негатива хотелось, да?
Да, не-не, просто, ну, достали они. Просто, когда ты нормальный, видишь этот футбол, понимаешь, что это так.
Ну, не, ну, футбол и футбол, это игра. Ну, это игра, это нормально, это хорошо, это хорошо. Поймите правильно, это хорошо в каком плане? Хорошо, что люди приедут к нам в страну, посмотрят нашу страну, может, какие-то мифы развенчают в своей голове. Это правильно, это хорошо. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алексей, добрый вечер. Виктор 26, говорю, за эфир, Подмосковье. С благополучным прибытием, чтобы письмо счастья к вам не пришло. Ну ладно, дело не в этом. Я еще с утра предупреждал, что, значит, наша команда будет играть очень...
3-0, Уругвай забивает еще один мяч.
Молодцы, ребята, молодцы, утерли нос, пусть думают. Ничего страшного. Это они сыграли, вот выиграли там с пионерской командой. А теперь люди-то серьезные, правильно, хватит, надо за ум браться, правильно?
Пионерская команда — это Саудовская Аравия и Египет. Я понял, спасибо большое. Уругвай забивает третий мяч, они очень сильно радуются. К основному времени игры добавляется еще 4 минуты, которые уже идут, и 20 секунд из этих 4 минут прошли. Забили они его с навеса, с углового, очень хорошо, головой получилось прямо передачу сделать красивейшую. И Акинфеев взял мяч, который был с углового головой отбит, но почему-то наши его не подстраховали в защите нормально, и ближе оказался именно нападающий или кто там уругвайской сборной и забил уже с ноги. Молодец. Не, хороший мяч, красиво очень забитый, и Акинфеев молодец в том плане, что успел отреагировать, но дальше надо было ему помогать, а помочь было уже некому. Не смогли, не успели наши. Такие дела. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер.
Добрый.
А мне очень нравится смотреть по телевизору и слушать ваших комментаторов.
Да?
Да, вы знаете.
Вот видите, вот я и стал квазикомментатором.
Меня только единственное, что удручает, что я вообще считал, что наш выиграет сегодня, потому что я думал, что третий матч тоже будет куплен.
Ну, вообще вы думаете, что первые два куплены, я не понимаю.
А я эту формулу давно уже вывел, еще с 98-го года, когда чемпионат мира был во Франции, и я посмотрел, как французы стали чемпионами мира, когда, в общем-то, по всем канонам должны были бразильцы стать. Mm-hmm. И я помню этот последний финальный матч, когда Бразилия и Франция играла. Я просто тогда понять не мог. Бразилия просто тогда встала, и все. И стал смотреть, как французы им забивают. И вот тут я понял, что футбол – это не просто большая политика, это одна из форм общественного сознания, то есть так же, как и телевидение, пресса. То есть это на самом деле... Вы поймите, что для страны праздник в 5 миллиардов долларов – это вообще очень дешево. А 5 миллиардов долларов, скажем, для... футболистов остальных стран, но это обеспеченность на всю жизнь.
Я понимаю, но с другой стороны, есть такая страна, которую мы победили, Саудовская Аравия. Мне кажется, у них все хорошо и без наших миллиардов.
Вы знаете, Саудовская Аравия сейчас, мне кажется, очень сильно зависит от нас политически. Там недалеко от них летают наши самолеты.
Ну и что? Они, по-моему, всегда... Они, по-моему, всегда, знаете, как это, традиционно больше зависели политически от американцев. И их самолеты американские тоже там недалеко
раньше
летают.
Раньше, да. Сейчас наши самолеты летают очень близко от их границ.
И поэтому они нам стали проигрывать в футбол. А не потому ли, что у них плохая пока команда просто? Ну, в смысле, недостаточно подготовленная.
Нет, это может быть тоже, но то, что египтяне нам просто отдали игру, это, ну...
Почему отдали? Ну, они... А когда вот Египет славился своим футболом? Я просто хотел узнать. Ну, разве это какая-то суперкрутая команда?
А когда Россия славилась своим футболом?
Ну, мне кажется, Россия более известна в футболе, чем Египет. Возможно, я ошибаюсь.
Ну, вот со времен моего детства, я помню, в нашей стране все время все говорили, что футбол мы проигрываем.
Ну, не... а вот ну, какое у вас детство, получается? Вы как-то Яшина не застали?
У меня очень древнее. Очень
ну, а Яшин?
Яшина, я застал Яшина, но я, правда, видел его совсем таким сопливым пацаном.
Ну, только вот тем более, значит, и не проигрывали мы тогда. Значит, мы тогда были хороши. Спасибо большое. Странное у вас впечатление осталось. Это вот от моего детства могло остаться впечатление, что наши все время проигрывают. Это я с вами согласен. Это же я-то 88-го года, и на мое детство это 90-е. Мое детство это разложение всего и всяк. Мое детство это распад великой страны и полный... Ах ты, что ж тебе? Я же что-то думал, сейчас 4-0 будет, страшно аж стало. Ну все, уже свисток давайте, уже достали уже возле наших ворот маячить. Такое ощущение, что арбитр специально ждет, что забьют. Уже больше 4 минут прошло, но вот все. Все, да? Да? Да или нет? Свистнешь ты уже или нет? Уважаемый. Все, свистнул, молодец, конец игры. А Россия, Уругвай 3-0 в пользу Уругвая. Все. Значит, Уругвай побеждает. Уругвай побеждает. Это страшно, страшно, страшно. Ужасная для нас катастрофа. Как так? Мы так хотели победить. Но ничего, ребята, ничего. Еще надо собраться, собраться. Ведь впереди Португалия, либо Испания. Мы еще пока не знаем. И вот там-то уже, и там-то уже мы покажем. Но, честно вам скажу. Честно вам скажу, если бы я был человеком, который составляет стратегию, ну, стратегия, как играть, не тактику, а стратегию выступления на чемпионате мира по футболу, вот эту игру я бы слил. Почему? Потому что зачем она нужна? Она бесполезная. Вот именно сегодняшняя игра Уругвай-Россия, потому что и Уругвай, и Россия выходят из группы, и это было известно заранее. Соответственно, проиграл ты или победил в этой игре абсолютно никакого значения не имеет. Это еще бы было важно, если бы можно было посмотреть, на кого ты выйдешь. Но поскольку испанцы и португальцы выходят позже нас, я еще раз это скажу, посмотреть ничего нельзя, поэтому вообще плевать. Вообще плевать. Проиграли и проиграли. Ничего это вообще не говорит. А вот знаете, когда надо будет радоваться или расстраиваться? Когда мы увидим, как мы сыграем с, ну, в 1/8. Когда мы увидим, как мы будем играть в 1/8. Вот там мы уже можем либо радоваться, либо расстраиваться. Там уже будет действительно нужно переживать. А сегодня, ну так, считай товарищеский матч. Вот считай товарищеский матч. Может, кто-то меня осудит, кто-то скажет, что я не прав. Ну, а как по мне, это прямо вот товарищеский матч сегодня. По-другому и не назовешь. Посмотрите рейтинги FIFA. Где мы, где Уругвай, где Египет, где саудиты. Да ладно, ну что вы с этими своими рейтингами FIFA? Ну, по рейтингам всякое бывало. Знаете, когда-то... Гитлер создал план Блицкриг и решил захватить Россию в кратчайшие сроки. Ну, в смысле, Советский Союз, дойти до Москвы. Взять Москву в очень короткие сроки. Знаете, не удалось. Наверное, у него тоже были какие-то специалисты рядом с ним, которые составляли рейтинги армии. Наверное, в этом рейтинге лидировала его армия. Ну, вы поняли. То есть я рейтингам, конечно, в какой-то степени, может быть, и доверяю, но не в самой такой уж наивысочайшей степени я доверяю рейтингам. Кстати, как и экономическим. Вот эти все вещи, типа мусорный рейтинг, не мусорный рейтинг у страны, вообще не понимаю, что, куда, зачем, почему. Но это была, считайте, 1/8. С чего? Это не 1/8. Мы же не с Уругваем будем играть в 1/8. Мы в 1/8 будем играть с Португалией либо с Испанией. Это будет соперник похлеще, страшнее, поэтому надо готовиться. Не надо искать хитрости в том, что можно объяснить простой глупостью, пишет Гагога и подмечает это звонящему. Что же нам товарищи столько голов забили? Всего три. Слушайте, всего три. Мы саудитам забили 5. Мы саудитам забили 5 голов. Вот уж что, саудовцам правильно говорить? А что, саудитам нельзя говорить? Почему нельзя говорить саудитам? Почему все говорят саудиты, а нельзя говорить саудиты? А ты мне хочешь рассказывай, давай. Евгения читает... Жень, можно говорить, сколько тебе лет?
Можно, конечно.
Евгения, 18 лет, читает словари. Давай.
Примерно так и есть. Да, слушай, саудиты — это только королевская семья и какие-то там высокие-высокие аристократы. А вот да, саудовцы — это простые жители Саудовской Аравии.
Ага.
Вот, поэтому а они саудовцы.
Как? А у нас как?
А у нас просто россияне дорогие.
Россияне, у нас все дорогие россияне. Нет, подожди, у нас россияне это просто все,
а дорогие это дорогие.
Это королевская семья, да. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК-бот Телеграм. Либо с Ираном можем играть, пишет Валерий. Ну, я верю в Иран, дай бог иранцам? Да, а то сейчас окажется тут. Дай бог всем жителям Ирана и всем футболистам Ирана хорошей игры, все самое замечательное, но пока мне кажется, что, скорее всего, мы выйдем либо на Португалию, либо на Испанию. То есть я не хочу никого обидеть, но у меня такое ощущение просто внутреннее. Не знаю, на чем оно основано, абсолютно ни на чем, абсолютно. Я верю в Криштиану, пишет Валерий, значит, вы криштианарит, да? Или криштианит? Харе Криштиану, что ли? Ну, это может кого-то оскорбить, единственное. Но я не пытался никого оскорбить. Вообще, Харе Кришна, правильно, абсолютно верно. Да-да, Харе-Харе, вот это вот, как положено, как положено. Первые два матча выиграли... Я-то просто, я теперь принял... Ну, я адепт другой религии теперь. Я теперь не к православию не отношусь, ни к исламу, ни к... Я принял амаяк-окопянство. Да, знаешь почему? Амаяк-окопянство я сам придумал, потому что Сим Соловим Рахат Лукум. Все понятно, бесценный алмаз моей души. И еще есть Ахалай-Махалай. Вот, так, такое приветствие. Ахалай-Махалай у нас. Все, а моя какая место принял. Давайте пойдем в движение, да? Давно не были мы в движении, недели две.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит Москва-бот, Телеграм, где вы едете, что видите, рассказываете по движению в Москве, интересно было бы узнать. А движение в Москве 3 балла, это даже смешно, честно говоря. Но вижу перекрытие, конечно, в районе Лужников. А что, кто-то у нас играет сегодня в Лужниках? А что у нас тут играет сегодня в Лужниках? А, может быть, оказывается, что там саудовцы какие-нибудь играют, нет? Нет? Где играют? Я не знаю. А по-моему, они, может, там и играют. Давай посмотрим. Давай посмотрим. Да, они? Ты будешь смотреть? Ну, посмотри. По движению давайте. 7373948. Еду по Каширке в центр. Валит адски, пишет Валерий. Да, я сегодня, кстати, покатался на машине тоже с удовольствием по Москве. Вообще не ощутил никаких проблем, никаких пробок я не заметил. Видимо, все-таки люди потихонечку отчаливают в отпуск и отдыхают в удовольствие себе. Ну и вообще по понедельникам обычно движение получше. Москва свободна, 30 минут от Павелецкого до Красногорска. Гагога проехал, вообще классно. Достал этот футбол, пишет 13-й. А я никогда, в общем, знаете, вот мне так нравится, достал этот футбол. Я футболом всегда интересовался не очень. Но мне как-то не сложно поговорить о нем. Мне сложно поговорить о нем. 13-й. А что не достало в вашей жизни вас? Вот скажите мне, пожалуйста, мне даже стало теперь интересно. Вас футбол достал. А что вас не достало? Потому что я могу перейти на эту волну вполне. Ведь все достало на самом деле. Все же надоело. Все одно и то же. Или у вас есть еще что-то, что вас интересует? Понимаете, 13-й. Я тут пришел к одному выводу, разговаривая со своим товарищем. Мы с ним разговаривали. Он сейчас окончил режиссерские курсы, будет там снимать кино. Я надеюсь, у него что-нибудь получится. Наверное, что-нибудь будет нуарное снимать, но это не важно. И вот дошли до такой мысли, он говорит, слушай, никто же твою жизнь лучше не сделает, чем ты. Я говорю, что ты имеешь в виду? Он говорит, ну вот сам подумай, иногда думаешь так вот, да, кто-то близкий, может быть, друзья лучше твою жизнь сделают, как-то разнообразят ее, или там девушка должна это делать, или родственники какие-то. Он говорит, это все бред. То есть, если ты хочешь жизнь свою сделать интереснее, если ты хочешь ее сделать лучше, то, в общем-то, ты и сам и должен это делать. Ты сам должен придумывать себе развлечения. Сам самостоятельно придумывать все развлечения, сам чем-то интересоваться, сам задаваться вопросом, что тебе хочется. Ну, вы поняли. То есть никто за вас ничего думать не будет, если вы оторваны уже от груди. А вы, наверное, оторваны от груди, потому что вы мне пишете сообщение, тем более, что вас достал футбол. Так придумайте сразу, что вас не достало, и занимайтесь этим. В Лужниках фан-зона, пишет Иван. Дзюбадизм, пишет Алексей. Внутренний МКАД, Рига, Волоколамка. Стоим, пишет Татьяна. Внешний МКАД, юг перекрыт, пишет она же. Эксперты оценили украинского боевого робота «Охотник». Ну и хорошо, что оценили. У них работа, видимо, такая. 19.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19:05, понедельник, июнь, день 25. Студия Алексей Кудошников, всем здравствуйте. Ну что, движение в Москве хорошее, настроение у людей хорошее. Наши проиграли со счетом 3-0, уругваи выиграли. Ну, молодцы, что уругвайцы, я их поздравляю, молодцы. Пускай сегодня празднуют и кайфуют, никаких проблем в этом не вижу. Самая, наверное, сегодня топовая тема такая, типа политическая, околополитическая, социальная, историческая, как хотите, так и называйте, это выступление Улицкой. Это выступление Улицкой. Ну, если вы не знаете, есть такая писательница Людмила Улицкая. У меня даже есть ее одна книга, которую я не читал, но мне ее подарил таксист. Мне ее подарил таксист. Очень хороший человек был, правда. Классный таксист, он все время, я еще когда, у меня машины не было, и я по утрам ездил на радио еще на РСН, ну, там, утренние эфиры. И вот он все время один и тот же таксист этот приезжал, видать, никто не работал в это время. Вот. И мы как-то с ним так вот сдружились нормально. Он мне вот эту книгу подарил, говорит, мне очень нравится, именно писательница. Я так эту книгу и не прочитал. Но она у меня есть. А я не помню, как она называется. Что-то какое-то сейчас связано с детьми или не дети. Там, я не знаю, я вот по обложке тебе узнаю. Такая обложка бежевая какая-то такая. Ну вот, это Улицкая. Она у меня есть, эта книга. Если я ее, конечно, я просто избавлялся тут от книг. От всех, потому что, ну как, кому сейчас нужны книги? Вот скажи мне, Жень, нужны кому-то книги? Мне кажется, никому уже книги не нужны. Сейчас, естественно, меня люди набросятся, скажут, ах ты подонок, ты вообще о чем ты говоришь. Но есть ведь электронная книга, конечно, да, и можно всегда электронную. И она у меня есть. Я единственное пожалел, у меня есть Булгакова, значит, ну там, наверное, не полное собрание сочинений, но нормально там, ну, порядочно томов, что-то 5 томов там вот такое есть. Наверное, переписки там просто нет, вот такое. А так, ну, основные произведения есть. Я пожалел, есть. У меня еще книга такая мелким-мелким шрифтом. Опять же, Пушкин тоже весь практически. У него же вообще мало произведений у Пушкина, как бы. Ну, вот такая вот, зелененькая. Ее много у кого такая есть, на самом деле. Это такое советское издание. Мелкими-мелкими буковками. Вот, мне просто ее отец в детстве читал, я поэтому ее оставил. Остальное я все. Все. Ну, я подарил, в смысле, я не выкинул. Я не сжег, не выкинул. Не, я просто подарил. Говорю, кому надо? Мне там, ну, надо. Я прям все, все это в ящик привез. Говорю, вот, пожалуйста, делайте, что хотите. Так, ну, в общем, писательница Людмила Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян. Ну, что ж, ну, классно, ну, спасибо. Ну, действительно, ну, наконец-то хоть кто-то сказал правду, все остальные молчали, а вот Улицкая сказала. Российская писательница Людмила Улицкая вдруг в интервью телеканалу 112 «Украина» начала говорить следующее. Отвечая на вопрос, внимание, какой ген мешает россиянам стать европейцами? Какой ген? Это, ну, это заслуга украинским журналистам, кстати, тоже, да? Какой ген мешает россиянам стать европейцами? Они все там занимаются евгеникой, видимо, да? Там мерят черепа, но это ладно. Писательница сказала, что дело не в генетике, а в цивилизационном процессе. То есть она его поправила, она говорит, уважаемый господин нацист, послушайте, дело все-таки не в генетике. Уважаемый расист,
Украинский расист, националист, радикальный националист, нацист, вероятно, последователь Геббельса. Послушайте, дело не в генетике, она говорит, а в цивилизационном процессе. И можно было бы сказать, что, наверное, она молодец, но дальше она продолжила. Мы не можем стать европейцами, она говорит, нам нужно еще 150 лет. 150 лет. А может больше, она говорит. Вот это вот разница догоняния. Догоняние? Есть такое слово «догоняние»? Вот эта вот разница догоняния, она на самом деле существует. Мы это чувствуем, общаясь с людьми в разных странах, заявила Улицкая. И подчеркнула, что Россия превращается в мировую провинцию. Провинцию. По ее словам, единственное, что можно сделать в такой ситуации, повышать культурный уровень и уровень образования. Цитирую. «К сожалению, у нас сейчас очень падает образовательный уровень и уровень культуры». Процесс развития России она назвала архаическим движением, которое идет поперек всему цивилизационному процессу. И продолжила. Мы уже коснулись того, что это колебательный процесс, и есть надежда, что это когда-нибудь двинется в другую сторону, вероятно, при другом руководстве, добавила она. И продолжила. Для меня кажется чрезвычайно важным в этой ситуации, в которой мы оказались, снижать уровень агрессии. Причем мы не можем снизить уровень агрессии нашего начальства и нашего военного руководства, но себе уровень агрессии мы снижать можем. Не раздражаться, не злиться, не впадать в ярость, не впадать в отчаяние. Вот и все цитаты Улицкой, которые заслуживают здесь внимания, о которых я предлагаю поговорить. Но мне понравилось, как все-таки Улицкая грамотная женщина, да? Она сначала плюнула, а потом сказала, но вы не злитесь. Но это всегда приятно. Знаешь, ты урод и тупорылый идиот, но только ты не злись. Тебе надо снижать уровень агрессии. Ты знаешь, ты дегенерат. Ты дегенерат. Ты просто конченый. Но только не злись, потому что если ты будешь злиться, это покажет то, что ты дегенерат. И тебе нужно снижать уровень агрессии. Понял? Вы агрессивные ублюдки, и вам нужно снижать уровень агрессии. А когда люди начинают агрессивно реагировать, говорить, ну я же говорил. Ну я же говорил, они все агрессивные ублюдки. Вот посмотрите, ну абсолютно точно я угадал. Прям 100%, да? Вот, ну давайте по пунктам. По поводу того, что мы не можем стать европейцами, и нам нужно еще 150 лет. Ну я вот проехал сейчас по Европе. Европа разномастная, разношерстная, вот, разнообразная. Разные образы, разным образом живут люди. И, знаете, возникает вопрос, каких европейцев имеет в виду Улицкая, и от каких европейцев конкретно мы отстаем. Отстаем ли мы от поляков? Ответ очевидный, нет, мы такие же, как поляки, мы вообще одинаковые. Отстаем ли мы от итальянцев? Ну, в чем-то, наверное, да, но я так удивился, итальянцы ровно как мы ездят на автомобилях, ровно как мы. Скоростная автострада. Скоростная, 130 км в час, ночь, при этом петляющая, она горная дорога. Три полосы в одну сторону, три в другую. О, Господи, я думал, я не доеду на этом автобусе на своем, потому что это просто жесть была. Как они носятся, они просто сумасшедшие. Итальянцы реально сумасшедшие. По автострадам они носятся так в ночь, что мало никому не покажется. Такое ощущение, что ты не в Италии находишься, а где-нибудь в Адыгее. Там вообще ребята сумасшедшие. Один раз я видел машину в Адыгее, которая на скорости в 160 шла в туман. Кромешный туман с видимостью где-то 5 метров. Впереди 160 просто, наверное. Ну, я так подумал, что 160. Может, и меньше, может, больше. Но очень быстро мимо она проехала, я бы так сказал. 150 лет мы отстаем от Европы. Не знаю, в каком смысле мы отстаем от Европы на 150 лет. От какой конкретной Европы? От той Европы, что называется, например, Германии, где на заправке я расплачивался, пытался расплатиться с телефона, и мне говорили, что с телефона невозможно заплатить. И надо мной смеялись, две женщины стояли, немки. Они смеялись надо мной. Я говорю, телефон. Они вот так. Я говорю, давай, давайте, говорю, это как карточка. Говорю, давайте, я приложу. Они смеются, 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 смеются. Я прикладываю телефон, прошло, чек. И дальше просто фам, тишина. На меня вот такие открытые глаза. Что произошло? Как это может быть? Это вот Германия, например. Отстали мы от цивилизации германской? Я не знаю, отстали или не отстали. Мне непонятно. В
чем конкретно мы отстали, я не знаю. Фильмы мы смотрим все те же самые. Эти фильмы делают Голливуд, например, сегодня. И фильмы эти достаточно не перегружены смыслом, насколько вы понимаете. Это в основном такие комиксоподобные фильмы. Весь мир смотрит одно и то же. Музыку мы слушаем точно такую же, какую слушают европейцы сегодня. И не надо рассказывать, что европейцы напропалую все сейчас заслушивают Моцарта до дыр. Ничего подобного. Все они слушают такой же низменный отстой, как и мы. Такой же беспонтовый рэп, R&B и прочую дрянь. Да? Ну, абсолютно точно. Абсолютно точно. Во всем мире сейчас все так и происходит. Мы смотрим такие же телевизионные шоу. Если не в оригинале, то это франшиза. То есть, вот этот, например, шоу «Голос» — это то же самое, что шоу «Войс», просто переведенное на русский язык и с другими ведущими. Ну, то есть, выкуплены права на это шоу. Мы смотрим такие же сериалы. Мы смотрим такие же фильмы. Мы играем в одни и те же игры. Мы вообще все одинаковые. Вообще мир стал одинаковым. Идут глобальные процессы. Процессы как раз те самые, глобализации, да? Идут процессы, когда, по сути, технологии убивают культуру как таковую. Я не имею в виду, что они убивают какую-то определенную... Они все культуры, технологии убивают. Все культуры. Вот все, что было. Мы едим одну и ту же еду, понимаете? То есть вы приезжаете в Германии вы едите бургеры или кебаб едите. Вот, вы здесь едите либо кебаб, либо бургеры. Вы не едите блины, вы забыли о своей культуре. Немцы забыли о своей культуре. Ну, у них бывают пивные, но это очень дорого, и туда каждый день ходить не будешь. То есть это достаточно дорогие какие-то места, туда люди ходят, ну, так вот, ну... Это уже какой-то, в каком-то смысле, праздник, даже для них. Потому что вот прямо сразу так вот выкидывать по, там, 20 евро на человека не каждый хочет. Не каждый хочет. Вот кебаб на улицах, еще что-то, какие-то пицца, может быть, итальянская кухня везде практически есть. Ну и так далее. Это глобализация. Я не верю, что мы отстали от Европы на 150 лет. Я считаю, что это полная чушь. Мы ездим на таких же автомобилях, мы пользуемся теми же самыми приложениями, мы пользуемся одинаковыми телефонами. Все в мире. Может быть, мне кто-то объяснит, в чем мы отстали от Европы на 150 лет. Я не понимаю. То есть Улицкая, общаясь с людьми в Европе, считает, что мы отстали на 150 лет. Я, общаясь с людьми в Европе, считаю, что мы все одинаковые. Кто прав? Вот я хочу спросить. Может быть, у вас есть какие-то доводы, которые меня убедят? 7373948, как вас зовут? Здравствуйте.
Добрый день, Сергей Москва.
Да, Сергей.
У меня есть доводы.
Давайте.
Права на... Я объясню, да почему, да. Вот я сейчас еду на машине немецкого производства. У нас этой машины нет и никогда не будет.
Ну и что?
Вот, четыре кольца, да.
Ну, Audi.
Ну как что, да. Понимаете, произведена она там, а не здесь.
Ну
и
да.
И они могут производить, а мы не можем.
Хорошо. Я задаю вам сразу вопрос.
Давайте.
У американцев тоже нет машины в четыре кольца. Они отстают в цивилизационном плане.
Машины, кстати говоря, Кадиллаки там и так далее, которые конкурентны.
Нет, они не конкурентные, вы не рассказывайте мне. Я ездил...
Это объективно. Нет таких, как у американцев машин, согласитесь.
Ну, таких нет. Другие есть.
Какие? Лада Калина?
Да.
Ну, неплохая машина.
Ну, есть Калина, есть Веста.
У меня двенашка до сих пор.
Но это не это, понимаете, в чем дело? Это ведь никакого... ну вот, у бельгийцев какие машины есть?
Смотрите, технологически мы отстали от немцев.
Не-не-не. Мы говорим о цивилизационных процессах, понимаете? Ну, вот у бельгийцев какие? Какие автомобили?
Цивилизационные процессы, экономика.
Нет. Ну, это прямо, знаете, как с вами неприятно говорить. Я объясню, почему неприятно. Потому что вы пытаетесь меня убедить, не слыша моих аргументов в ответ. То есть вы просто спорите ради спора, то есть вам поприкалываться, видимо. Ну вот вы говорите там, машины. Да, немцы делают тачки. Рядом с немцами Бельгия. Какие тачки делают в Бельгии? Ну назовите мне. Ну, то есть Улицкая говорит, мы отстали от европейцев. Бельгийцы европейцы? Да. Какие тачки в Бельгии? Вы ездили, вы говорите, видели бельгийские машины? Какие автомобили делают в Швейцарии? Вы ездили когда-нибудь на австрийском автомобиле? Какие автомобили, марки автомобилей, знаете, в Австрии? Их нет. Они отсталые? Они отстали на 150 лет от Германии? Нет. Значит, Улицкая говорит о чем-то другом. О чем говорит Улицкая? Вопрос. О чем? Она говорит, что мы отстали на 150 лет цивилизационно. Мы другие, мы какие-то отсталые. В чем суть? Почему мы отсталые? Почему? Не знаю. 7373948. Понимаете, также можно как сказать? У нас есть космос, у Германии этого космоса нет. Германия отстала от нас. Ну вот, и все, и ничего, и Германия дальше не сделает. Наши самолеты лучше французских. лучше, наши истребители лучше французских. Их «Рафаль» так себе, по сравнению с нашими самолетами. Понимаете? И что? Ну, что, мы отстали или мы впереди? Значит, Улицкая говорит о чем-то другом. Улицкая говорит о людях. Мол, мы какие-то необразованные, серые, темные, что-то мы не понимаем. Аж на 150 лет отстали. Что имеется в виду? Как вас зовут или здравствуйте?
Алексей, здравствуйте, Георгий.
Да.
Да. Ну, вот, по теме бельгийских автомобилей хотел немножечко...
Да не зацикливайтесь вы на автомобилях. Это вонючая железка, эти автомобили. Ну что вот это, автомобили. Да плевать на них. Все, мы уже поняли, что пример с автомобилями несостоятельный, потому что в Евросоюзе очень много стран, которые не производят автомобили. У них нет собственных марок, по крайней мере, автомобилей. Их нет. При этом страны прекрасно живут. У Лихтенштейна какие автомобили свои? Может, мне кто-то скажет? Ну, я не знаю, какие автомобили производит Лихтенштейн. Может, какие-то производит? Нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Леша.
Да, пожалуйста.
Это Ольга из Актюбе.
Да, давайте, Ольга.
Брюссель. Да. В детских садах нет белья постельного, как какой-то передержка животных. Понимаете, общие лежаки какие-то, их там не кормят, каждый свои коробочки. Угу. Нельзя заправиться после 4 часов в Брюсселе.
А вы откуда это знаете?
Ну, из первых...
У вас там родня какая-то?
Не была.
А, вы там были. Но я вам хочу сказать, что Бельгия, вот серьезно.
Вечер, суббота и воскресенье нельзя заправиться.
Вот если вы мне позволите, просто я добавлю, что из всех стран Европы, в которых я на данный момент был, а я много где был, Бельгия производит ужасное впечатление. Бельгия – это худшая Бельгия, страна. Страшная. Ужасная.
Какая отсталость на 150 лет? Да,
да. Грязная, абсолютно помойная страна. Абсолютно помойная. Спасибо большое. Значит, проблема Бельгии заключается в чем? Они все время были под кем-то. Они были под, сначала их с одной стороны давили, потом с другой стороны. И у них полстраны говорит на одном языке, полстраны говорит на другом языке. Одна половина страны не признает другую половину страны. Я долго объяснять не буду. Вот это Бельгия. Это такая территория, через которую всегда пробегали сильнейшие. Это типа, короче, Украина. Сейчас без обид. И в силу этого непонятно, что это такая за страна. И у них очень грязно. То есть вот вы думаете, в России грязно? Например, вот кто-то думает. Нет, не только в Москве. Вы думаете, в России грязно? Вот вы едете по трассе, и вы видите вот трассу, вот вы останавливаетесь на заправке, такой, что-то грязновато. Ну и правда, у нас не ухожено, я бы так сказал. В основном не ухожено. В основном, если ездить по трассам, я имею в виду заправки. Ну так, это что-то ржавенькое, где-то что-то не очень. Ну в целом так. И ты говоришь, как же грязно у нас, как ужасно. Всех в Бельгию, срочно. Вот останавливаешься на заправке, серьезно, ты прямо так открываешь дверь, и вот так вот наступаешь на асфальт, а на асфальте растоптанные какие-то стаканы, какие-то бумажки вот так вот летают, ну, в смысле, чуть ли не туалетная бумага, грязь, бычки, вообще ад. Просто ты идешь и думаешь, что ж такое? Такое ощущение, что это заброшенное место. То есть у нас даже в самых отдаленных, ужасных каких-то селениях такой грязи не бывает. Это Бельгия. Бельгия – это ужас, это мрак. Я не знаю, почему так произошло с бельгийцами. Может быть, у них такое отношение к окружающей среде, потому что, не знаю, вот у них, например, дома очень чисто, а снаружи очень грязно. Но у меня есть предположение, почему так произошло. Потому что вот есть как бы юг и север, и они не считают Бельгию, короче говоря, своей землей, так скажем, до конца. То есть это люди, которые считают, что вот на севере живут и говорят, южане во всем виноваты. Да, там говорят на французском, вообще какие-то идиоты. Вот. А южане думают, что северяне во всем виноваты. И вот они никак не могут, видимо, вот это все уладить. Плюс у них, через них идут эти мигранты. Очень сильные у них, да, вот эти потоки мигрантов. Если вы приедете в Брюссель, это ужасно. Просто в Брюссель не советую ездить вообще, в принципе. Я советую только с точки зрения, если вы транзитом проедете по Брюсселю, чтобы убедиться в том, что я вам не соврал ни слова. То есть про Бельгию, что я вот не соврал ни слова. Ужасная страна, катастрофическая. Я имею в виду с точки зрения того, как она выглядит. Такое чувство, что это они очень сильно отстали от нас даже. Вот представляете, это Бельгия. Вот, когда ты заезжаешь в Австрию, да. Когда ты находишься в Швейцарии, да. У тебя есть ощущение того, что мы отстали. Отстали инфраструктурно. Отстали, потому что, ну, уж больно все там вылизано, ты понимаешь? Ну, там уже внимание к таким деталям идет, до которых у нас пока еще руки, ну, в общем, не дошли. Здесь я согласен. Но опять же, понимаете, что говорит Улицкая? Она говорит, мы отстали от европейцев. Но черт побери, этих европейцев полно. Польша не производит такого впечатления сокрушительного на ваше сознание. Они сейчас, кстати, строят отличнейшие дороги, поляки, чтобы не в обиду, да? Я не пытаюсь их обидеть. У них сейчас обалденные дороги строятся. Обалденные, просто огонь. Но они их будут делать, видимо, платными, насколько я понимаю. Французы. Вот отстали мы от французов цивилизационно или не отстали мы? Все, кто был в Париже, говорят, что это страшная помойка грязная, ужасная, катастрофическая. Может быть, хуже Брюсселя. Я просто не был ни разу в Париже, я вам честно скажу. Не хуже Брюсселя. Брюссель еще хуже. Спасибо большое. Вот. Что касается дорог, во Франции хорошие дороги, но они все платные. Все. Они просто, если нормальная дорога есть, она платная. Она просто платная, и все. Видел ли я алкашей на улицах во Франции? Да. Бомжи, пожалуйста, все эти клошары, вот они на каждом шагу, ты это можешь наблюдать. Где-то бывает инфраструктурно очень хорошо, где-то очень сильно обшарпано. Где-то тебя встречают с хорошим сервисом, а где-то, например, в Лионе, где я остановился, зашел в ресторан, не знают английского. Ну, не знают вообще, ноль. В Париже не знают. Вообще по нулям. Вообще. То есть я думал, что я не знаю английский. Нет, я native, понимаешь? Я носитель языка по сравнению с теми людьми, которые мне пытались что-то принести. Понимаешь? Они тебе приносят меню от руки написанное. От руки написанное на бумажке меню. По-французски. Попробуй разбери. Вот. В итоге мы навернули свиных кишков, короче говоря. Ну вот, мы не знали, что это такое. Долгая история, потом я расскажу. Свиные кишки тоже, мне кажется, это они немного отстали, жрут эту требуху дрянную, ты понимаешь, что? Свиные кишки, это надо же было проехать до юга Франции, чтобы навернуть свиные кишки. Жесть-то какая. Вот. Надеюсь, меня Господь простит за это. Ну ладно. Мы отстали в брендировании страны, пишет Петр. Вот это да! Вот это да, в рекламе мы отстали, это точно. Но ни в какой не в культуре. В рекламе. Мы не умеем себя подать, мы не умеем продать свой бренд. Вот здесь я с вами согласен на 150%. 150, 200. 7373-948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый день, Игорь зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот Милицкая, я ее читал и знаю, в общем-то, ее мировоззрение, по ее выступлениям, ее точки зрения. Вы знаете, мне кажется, что Улицкая отстала на 150 лет тоже много от чего. Начнем, на мой взгляд, во-первых, она удивительно кособоко образованный человек. Она относится к той категории людей, на мой взгляд.
Понимаете, какое дело? Я сейчас объясню. Я вынужден вас перебить. Я объясню. Я не хочу обсуждать Улицкую, правда. И давать ей какие-то оценки. Я бы хотел, чтобы вы обсудили мысль, которую она изрекла.
Я понял вас. Да. Хорошо. На мой взгляд, она изрекла глупость.
Почему?
Потому что, во-первых, если ты произносишь фразу, что мы отстали от Европы на 150 лет, сразу сказать, по каким критериям. Ничего этого не было сказано. То есть это, на самом деле, пустословие. Просто пустословие, это позерство, это местечковость. Потому что в нем культурологического вообще ничего нет в этом высказывании. Угу. Это пустота.
Мне кажется, что это пустота. И более того, спасибо большое, здесь Улицкая говорит об уровне образования, вообще об общем такой образованности людей в России. Я ведь пообщался с людьми в разных странах тоже, вот как так приходится само по себе. И я понял, что, на мой взгляд, либо... Вот я пока не могу до конца это понять, сейчас вот я вам объясню. И вы уже скажете, что вы думаете по этому поводу. Значит, либо уровень образованности падает в целом по миру. В целом по миру вообще уровень образованности падает, потому что... Потому что никто особо не заботится сегодня о том, чтобы культура была культурой. Сегодня массовая культура захватила все, что могла захватить. Ну, то есть, я еще раз скажу, все слушают рэп. Весь мир слушает рэп. Как вы понимаете, рэп — это не самый сложный музыкальный стиль, а наоборот, он самый примитивный. В общем, это самый примитив музыкальный. И это слушает сегодня весь мир. Это самая топовая музыка и самая интересная для людей во всем мире. Да? Плюс интернет-технологии, которые, с одной стороны, открыли нам подарили нам возможность пользоваться любой информацией, а с другой стороны... искать полезную информацию, а с другой стороны и утонуть в бесполезной информации. И многие тонут в этой бесполезной информации. То есть эти соцсети, еще что-то, изучение чего-то абсолютно ненужного, целый день, 24 часа в сутки, копание в какой-то отстое. То есть мы еще пока не научились пользоваться этой свободой до конца, потому что мы ее используем не в позитивных целях. Так скажем, эту свободу. Интернет — это для нас что-то новое. Для будущих поколений, может быть, это будет полегче, но не знаю. Либо уровень образованности в целом падает всего мира, либо критерии, которые раньше выдвигались к образованности, они вообще изменились. То есть вот непонятно. Может быть, критерии уже теперь другие. Кого считать образованным, кого не считать образованным. Вот раньше у тебя есть диплом, значит, ты образованный. Ну, как бы так вот. А сейчас у тебя есть диплом, и это не значит, что ты образованный. И похоже, чем дальше, тем сильнее в этом плане. То есть дипломы какие-то, еще что-то, вот эти обучения по 5 лет в вузах или по 4 года, они не будут иметь того значения, которое имели раньше. Возможно, правила игры сильно изменились вообще. Я сейчас ушел в сторону от Улицкой, потому что считаю ее высказывание, безусловно, безосновательным, потому что если уж ты что-то говоришь, безусловно, надо объяснить, что ты имеешь в виду. Я не нашел сам для себя каких-то позиций, по которым мы отстаем на 150 лет от Европы. То есть мне трудно предположить, что у нас, может быть, света где-то нет у нас, я не знаю. Может быть, у нас света где-то нет. А в Европе, кстати, экономят свет. Особенно, например, на севере Европы, в Дании, я видел, как жгут свечи люди, потому что электричества достаточно мало. Или, может быть, мы... Я не знаю. Мне трудно предположить. Я честно вам скажу, и меня это радует, что я попутешествовал по разным странам, и, в общем, от этой идеи не хочу отказываться. Я поездил, посмотрел и понял, что люди в основном везде, в общем, в целом одинаковые. В общем-то и в целом одинаковые. Есть поумнее, есть не такие умные какие-то люди, есть более образованные, есть менее образованные. Но с Европой у нас примерно один уровень. Единственное, в чем мы расходимся, в ценностных ориентирах. Например, они очень любят вот это все ЛГБТ, геев и так далее. У нас это считается неприемлемым. Если в этом смысле Улицкая считает, что мы отстали на 50 лет, ну, не знаю, можем обсудить. 19.30 новость. В Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8, студия Алексея Гудошников, здравствуйте. Далось вам это ЛГБТ? У кого что болит, то о том и говорит, у европейцев не болит, поэтому там неприлично говорить об этом. Алекс говорит, ну как вам сказать, Алекс, там, может быть, и неприлично об этом говорить, но просто я сравниваю, с чем мы можем быть отставшими или не отставшими от Европы, да? Вот, чем мы там отстали-то? Потому что Улицкая говорит, что мы отстали. Я вот и сравниваю. А по каким критериям мы отстали? Может быть, мы недостаточно толерантные? Давайте брать не ЛГБТ, а к каким-то народностям. Нет. Чемпионат мира, как мне кажется, показал как раз, что у нас полное радушие. У нас вообще все сумасшедше радуются как-то иностранцам. Может быть, в этом какая-то наша отсталость? Что мы сильно радуемся иностранцам? Ну, не знаю. Ну, говорят, что на всех чемпионатах мира радуются иностранным гостям. Это нормально. То есть, опять же, сказать, что мы какие-то нетерпимые, или Россия страдает ксенофобией, или чем-то подобным, нет, такого нет. Вот, и поэтому я и прихожу к выводу, что единственное, что нас так вот сегодня отличает настоящему от Европы, может быть, в цивилизационном смысле, это вот отношение к секс-меньшинствам. То есть там это ставится чуть ли не во главу угла, а у нас это считается неправильным. Но можно ли сказать, что мы отстали? Я не знаю, потому что если говорить об отношении к такого рода людям, ну... Даже в той же самой Римской империи в определенные ее периоды это считалось, например, нормой. Вы понимаете, да? А потом это не считалось нормой, а потом это опять считалось нормой, а потом не считалось нормой. То есть я не понимаю, как, например, отношение к ЛГБТ может характеризовать общество. Мне кажется, никак. Потому что в разные периоды развития общества разное было отношение к ЛГБТ. Если бы, ну, чисто теоретически, если бы было так, что их всегда притесняли, людей такого рода, и не одобряли их поведение, а вот сейчас Европа вдруг сказала, что это не так, и надо в каком-то смысле одобрять это поведение, то тогда можно было бы настаивать на том, что Европа права, а мы не правы. Ну, тогда, вот понимаете, вроде они какое-то сделали открытие, но никакого открытия они не сделали. В разные периоды по-разному относились, и это зависело, это даже не зависело от того, насколько развитая была цивилизация, потому что если посмотреть на то, насколько сегодня развилось человечество, естественно, что все прошлые периоды развития человечества, это, ну, детский лепет по сравнению с тем, что сегодня человечество умеет. Ну, правильно? Только мы можем для иностранцев делать что-то бесплатно, пишет Александр. Нет, Александр, тоже не совсем верно. И в разных странах вы можете попасть в такую ситуацию, когда к вам хорошо отнесутся, вам помогут и будут радушны, и бесплатно что-то сделают, так скажем, по-товарищески помогут. Нет-нет-нет, все вот эти крайности и разговоры, что только мы или только они, это не совсем верно. Сказать, что Россия агрессивна, тоже будет неверно сказать. Я не увидел, что в наших людях есть какая-то агрессия. Где эта агрессия, как она проявляется? Я этого не вижу. Но вот Улицкая обвиняет нас в агрессии. Не знаю, где эта агрессия, в чем мы агрессивны, как мы себя агрессивно где проявляем. Я не могу сказать. Вот смотрите, если мы агрессивны, и, допустим, в пример нам сейчас наши взаимоотношения с Украиной поставить, так почему бы тогда не задаться вопросом, а вот, например, Израиль агрессивное государство или не агрессивное государство, да? Жители Израиля, израильтяне, да, они агрессивны или нет? У них вот война, ну, с переменными успехом, так скажем, да, сложные отношения, давай так, у них очень сложные отношения с Палестиной. Они агрессивны или не агрессивны? Они отстали на 150 лет от Европы или не отстали они на 150 лет от Европы? Есть у меня ощущение, что если задать вопрос Улицкой, у нее ответа не будет. Либо она попробует придумать какое-то объяснение, почему там это хорошо, а здесь это нехорошо. Либо она обвинит палестинцев, например, в какой-то отсталости, что тоже я считаю крайне неверным. Соответственно, я прихожу к выводу, что, скорее всего, вот эта агрессия, она присуща самой Улицкой, и она, в общем, говорит сама собой, когда предлагает нам снижать уровень агрессии. Она себе сама объясняет, что она агрессивная, она кого-то не любит, кого-то считает плохим, да, и она сама себе вот это говорит. Такой аутотренинг. Надо быть менее агрессивным. Да, безусловно, надо быть менее агрессивным. Да, не нужно говорить странных вещей про то, что Россия на 150 лет отстала, и не пользоваться никакими фактами, и доказывать это на деле, да. Ну, не надо этого говорить, и все. Любой народ, в сторону которого вы выскажетесь нелицеприятно, отреагирует предсказуемо плохо. То есть нельзя, нет ни одного народа на земле и нет ни одного человека на земле, которому вы будете грубить в лицо, а он будет реагировать на это, да, хорошо. Нет, любой человек, любая группа людей, любой народ, если поливать этот народ грязью или этого человека, отреагирует негативно. Ну, отреагирует негативно. Вы приедете в Америку, американцы гордятся своей страной, любят ее. Вы приедете туда и скажете, вонючие там пиндосы, что-нибудь такое вы выскажетесь. Ну, какая будет реакция? Вы тут все придурки, едите дрянь, ваша еда отстой, ваша машина отстой, вы отстали на 150 лет от Европы. Вы скажете американцам. Ну, какая будет реакция? Ну, вы агрессивны по отношению к этим людям. Поэтому Улицкая агрессивна. И в этом, возможно, и есть беда некоторых наших интеллектуалов. Я считаю, что Улицкая, ну, я так думаю, я могу ошибаться, она интеллектуал. Не знаю, стоит ли говорить интеллигент, но это интеллектуально развитый человек. И, может быть, это и есть проблема некоторых интеллектуалов, которые по какой-то странной причине начинают ненавидеть людей вокруг и рисовать каких-то других людей, которых они встретили в Европе. Не знаю. Мне кажется, это неправильно. Это судьба, это проблема, да, она настигает многих интеллектуально развитых людей, многих людей, которые посетили другие страны и там нашли к себе хорошие отношения в определенных кругах. Ну, тот же самый Макаревич, например. У него ведь тоже какое-то странное отношение к России. Здесь никто не улыбается, а там мне все улыбаются. Ну, естественно, и Леша Гудошникову все улыбаются, когда он привозит деньги в другую страну свои. Ну, я приезжаю отдохнуть в другую страну, у меня нет никаких конфликтных ситуаций с соседями или еще с кем-то. Я сегодня здесь, а завтра меня уже здесь нет. Ну, что это ко мне будут плохо относиться? Конечно, ко мне нормально относятся. Я живые деньги, я привез деньги. Ко мне нормально относятся. Не знаю, есть ощущение, что они просто не могут проанализировать ситуацию до конца. А может быть, просто они желают России большего развития, чем Россия может сейчас, чем Россия может. И поэтому они расстраиваются. Может быть, так, я не знаю. Такими фразами незаметно в той или иной степени формируется мнение общества, пишет Петр Куликов. Да, Петр, фразой Улицкой можно формировать мнение в обществе. Да, безусловно, она лидер мнения. Но все это закончится в тот момент, когда человек, берущий на веру ее слова, попадет в Европу. И попадет не там, в одну гостиницу в одном каком-то городе столичном, а когда он, ну, не скажу собственными ногами, но хотя бы на автомобиле, проедется по Европе, посмотрит на людей в разных частях Европы, посмотрит, как люди одеваются. Ну, например, приезжаешь в Хорватию, и вот люди бегают. Ну, там вот есть такие прибрежные разные зоны, да, есть такие города, и люди бегают там. Ну, нормально, это хорошо, они следят за своим здоровьем. Выглядят они. Вот вы, наверное, себе сейчас представили, что они как-то потрясающе выглядят. Да нет, они выглядят точно так же, как выглядят наши люди в глубинке. Вот. Она сказала, Улицкая, что Россия превращается в провинцию. Я не знаю, плохо ли вообще быть провинцией. Вот, знаете, есть такое место, называется Прованс. Это юг Франции, например. Прованс называется. Что такое Прованс? Это и есть провинция. Но каким-то странным образом именно люди богатые со всего мира, в том числе из России, приезжают именно в провинцию французскую, именно в Прованс, для того, чтобы оставить там свои деньги, и некоторые остаются там жить, потому что там приятная... приятный климат, потому что там хорошее, хорошее место, приятное, хороший сервис. Это провинция, это Прованс, это очень далеко от столицы, понимаете. Ну, это провинция как бы Римской империи, ну, вы поняли. Ну, сейчас это тоже провинция. Прованс, это и есть провинция, это одно и то же слово. Плохо быть провинциалом или хорошо быть провинциалом? Наверное, хорошо. Вот так вот, если посмотреть, вот сегодня Москва, да, это столица, а, например, Сочи – это провинция. Но у меня есть ощущение, что люди в Сочи живущие, если у них все более-менее нормально с доходами, они счастливы, что они живут именно в провинции. Они счастливы, что они живут именно в провинции, а не в столице. Потому что в Сочи приятнее жить, чем в Москве, на мой взгляд. На мой взгляд. В Европе люди не выглядят как павлины, это только вы демонстрируете, пишет Виктора. Это абсолютно неправда, Виктора, потому что вы не были, видимо, в Европе. Если вы приедете в Италию, и, например, я был в Италии, и там был концерт Iron Maiden во Флоренции. И вот я приехал туда, во Флоренцию, как раз после концерта Iron Maiden, и я видел, как были одеты туристы, фанаты этой группы, и я видел, как были одеты местные. Вот местные были одеты как раз так, как у нас одеваются все. То есть так, как у нас люди в Москве одеваются на улицу. Девочки были в вечерних платьях, серьезно абсолютно, они были на каблуках, на высоких достаточно, ну, на ком-то шпильке, на ком-то нет, но тем не менее, высокие каблуки. Они были нарядными, у них были прически красивые, у них были украшения. То есть они, выходя на улицу, наряжаются, так же, как это делают русские женщины. Раньше я думал, что это... такое, знаете, признак того, что мы все-таки не Европа, да, а мы Азия. Я думал, что это азиатский шик такой. Нет, я приехал в Италию и все понял. Нет, я приехал в Италию и я все понял. Парни одевались, у них были рубашки, у них были какие-то брюки, либо джинсы под брюки, так сделанные, у них красивые прически уложенные. То есть они следят за своим внешним видом, у них какие-то часы, у них еще там, ну, бывают цепочки, они любят, видимо, какие-то красивые золото, еще что-то. Это Италия. Есть ли какая-то страна более европейская, чем Италия? Для меня ответ на этот вопрос туманен. Почему? Потому что, в общем-то, Италия, это же остаток Римской империи, это колыбель цивилизационная, наша, европейская. Да? Ну, я правильно понимаю, что оттуда есть Европа, в общем, и пошла? Ну, так-то по-хорошему, если вот прям по-серьезному. Но есть еще греки, потом, понятно, Римская империя взяла верх. Ну вот, и оттуда Италия и пошла. И вот люди там вот так одеваются. Как наши девчонки, как наши девчонки одеваются. Туристы одеваются, я был в шортах, в босоножке, это, наверное, да, нельзя это называть сланцы. Сланцы это нас вот так называют. Что это такое, я не знаю, тапки, короче говоря. Тапки, шорты, майка и бейсболка на мне была. Я был одет как турист, ну, как попало. Давайте будем говорить честно. Местные все отличались тем, что они были одеты красиво. Вот именно так. Да, северяне там, Северная Европа, они так не одеваются. Да, немцы так не одеваются. Нет. Вот итальянцы так одеваются. итальянцы вот так одеваются. И ничего с этим не поделаешь. Очень еще порадовали, я в Кракове останавливался, польские девчонки. У них какая-то мода пошла на... это такие, что ли, сарафаны, или как это можно назвать? Может быть, вы мне подскажете. Ну, что-то такое, вот знаете... Это майка и шорты одновременно, то есть вот примерно такое. Как это назвать? Какой-то комбинезон? Комбинезон без рукавов и без штанин. Вот они так ходят. Выглядит очень привлекательно. Давайте я выберу приятное слово. Выглядит привлекательно. Сказать, что это как-то сверхконсервативно, сверхзакрыто как-то, или в этом нет кича, или еще чего-то, я бы не сказал. В этом есть вызов. В этом есть вызов. Так одеваются польские девчонки. Очень красиво. Мне, например, нравится. И наши девчонки так одеваются. Провинциальный шик. Италия стала в какой-то мере провинцией. Колыбель захерела. Есть еще Британия. Вот она, 60-х, центр моды, искусства и так далее. Польки всегда были хороши, пишет Коман. А почему тогда, если центр моды у нас Великобритания, почему тогда в Милан все едут? Почему все в Милане почему-то покупают вещи? Почему тогда основные бренды мировые, они итальянские все-таки? Что касается и костюмов, и не только, да? Вот Бриони, это же, наверное, итальянский бренд, правильно я понимаю? Это очень дорогой, дорогостоящая вещь. Ни в одной моде дело, пишет Кому. Наверное. Это называется боди. Ну вот, наверное, в боди они и ходят. Ну куда мне? Польша, Венгрия, Хорватия, Италия, Германия. Ну люди с концерта шли, только ты и выезжал, пишет Виктора. Ну, Виктор, видите, вы ну, глупый человек и упертый человек. Потому что я вам объясняю, что на концерт ходили не местные, а на концерт шли приезжие. И... представить себе, что какой-то человек более или менее вменяемый идет на концерт Iron Maiden на шпильках, нельзя. Ну, не понимаю, понимаете, нельзя. Ну, то есть на Iron Maiden идут в кроссовках. Вы даже, наверное, не знаете, что Iron Maiden, вы, ну, тупой, понимаете? Мне очень тяжело разговаривать с тупыми людьми, я это, ну, обратил внимание на это, мне вот прям тяжко. Особенно, когда они упорствуют в своей тупости. Это прям беда. Ну, это прям беда. Я говорю, как есть, я говорю, что я видел своими глазами. В Италии девчонки одеваются так же, как наши девчонки. Все. Я бы даже сказал, не как наши девчонки, вот ну, такого, какого-то нежного возраста, а как наши женщины в 35. Вот так одеваются девчонки в Италии. Когда они куда-то идут вечером прогуляться. Например, во Флоренции. В городе, где творил Данте. Ну, вот Данте там творил. Не Виктор, а... способный написать только глупое сообщение, ничем не подтвержденное мне на Телеграм, в Телеграм. А Данте, понимаете? Вот они так ходят, они так одеваются. Так что этот пример тоже не принимается. Он слабый, он не подтвержден фактами. Он отдает попыткой кого-то унизить. Я имею в виду унизить наших людей по тому, как они одеваются. Нет. Есть европейские государства, где люди тоже любят шик, где люди любят пеструю, красивую одежду, они это считают красивым, где люди любят шикарные, красивые автомобили. Есть такие страны в Европе. 7373-948. Значит, мы в этом точно не отстали. Как вас зовут, Ирина, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер, Владислав.
Да.
Так ключевое в чем у нас по поводу Улицкой? То, что она украинскому телевидению дала интервью, а России плохо.
Да нет, мне вообще все равно, какому телевидению он дал.
А я считаю, в этом смысл.
Не,
она
мой...
России была плохо говорить на украинском телевидении.
Ну и что?
А ну... как, ну и что? А что, Украина далеко от нас ушла?
Да ну и ладно. Ну,
она говорит о России плохо.
Да какая... Ну, я понимаю. Ну, говорит она о России плохо, украинскому телевидению. Дальше что? То есть, ушла ли от нас далеко Украина? Нет, Украина от нас недалеко ушла. Да, это абсолютный факт. Она, более того, отстает от нас. И это тоже очевидный факт. К сожалению. То есть, я желаю украинцам всяческого процветания, но сейчас объективность говорит нам о том, что Украина от нас отстает. Почему? Ну, потому что у них произошел переворот, кто-то называет это революцией, а переворот и революция всегда отталкивают страну, да, отбрасывают на определенное количество времени назад, и они отброшены назад. Им теперь нужно даже нагонять тот уровень, который у них раньше был. Вот. Ничего плохого про украинцев я говорить не буду. Мне неинтересно, где это Улицкая сказала. Это все тонкости. Мне неинтересно обсудить судьбу Улицкой, кто она такая, и поплевать в ее сторону. Нет. Я считаю так. Человек сказал определенный тезис. И если этот тезис подтверждается на деле, значит, человек прав. Если этот тезис разбивается другими фактами, а подтверждающих фактов нет, то это значит, что человек не прав. Вот и все. А где она это сказала? На российском телевидении, на украинском, на американском, еще где-то. Для меня имеет третье значение, понимаете? Мне неинтересно, где соврала Улицкая, если она соврала. И мне интересно, где сказала правду Улицкая, если она сказала правду. Но пока, разбираясь с вами здесь, по пунктам, я не нахожу фактов, подтверждающих слова Улицкой. Значит, она врет. Дальше я хочу понять, она врет сознательно или она врет, потому что она заблуждается, потому что она ошиблась. Вот и все. Если она ошиблась, то почему она ошиблась? Она недостаточно хорошо знает европейские страны или она недостаточно хорошо знает Россию? Почему так произошло? Вот, понимаете? Если она врет сознательно, я хочу понять, ее чем-то очень сильно обидели и задели в России. Кто этот человек, который ее задел? Я сильно сомневаюсь, что все жители России разом могли задеть Улицкую. Ну, это вряд ли такое может быть. Значит, был какой-то человек, с которым у нее, возможно, был конфликт. На основании этого она сделала вывод о том, что наши люди очень плохие. И сказала, что мы отстаем на 150 лет. Или что она имела в виду? Чего-то, может быть, мы не учли в этом разговоре. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей, это Игорь, Москва.
Да.
Алексей, мне кажется, она имела в виду про туалеты. В Германии очень чистые туалеты по сравнению с нашими. Вот мне кажется, там даже вот на полу можно газетку поселить, то можно там сальцу порезать, там выпить, закусить. Очень чистые, на там кштели. Вот.
Ну,
вот,
я так скажу. Смотрите.
Можно я один вопрос про Бельгию, вот защиту?
Давайте.
И смотрите, Бельгия, да? А ведь все дороги-то освещены. Светло там у них, вот едешь. Вот там есть такой участок, такой аппендицитик, как бы въезжаешь как в Голландию, вот этот участок, там буквально километров 10, он не освещенный, потом въезжаешь опять в Бельгию и опять свет горит.
Ну, а в Германии автобаны не освещены.
А вот Бельгия освещенная.
Ну, ну вот, вот есть, да, есть какие-то моменты, я и говорю, вот понимаете, спасибо вам, во-первых, да, во-вторых, я и говорю, что в каких-то странах есть что-то в плюс. В каких-то странах есть что-то в минус. Вот, например, дороги в Германии, автобаны не освещены. Уже это невозможно осветить автобаны. Это в уме не уложится. А в Австрии прекрасные дороги, великолепные дороги не освещены. Не освещены? Ты едешь в темноте. Да, ты шарашишь в темноте. Если вы прошиваете, например, вот, ну, пускай там, ну, из той же самой Хорватии вы едете через Словакию. Словакию. Да, Чехословакию, и вот вы заезжаете в Австрию, например, вы шарашите в Мюнхен, в Германию. Ничего, никакого освещения у вас не будет. В некоторых местах будет освещение, где заправки, где еще что-то, может быть, возле съездов. Вот. А так это просто темная трасса, ты по ней шарашишь, все. Но такие тоннели зато там, многокилометровые в горах, ну, супер. Ну, это фантастика, это великолепная инженерная мысль там работает, да? Или мосты там есть, ну, великолепные, ну, красотища неописуемая. Но освещения нет, например. И ты едешь в темноте. В Польше, например, восточная часть Польши, дороги так себе вообще. Вот к России вы будете прорываться, уже дойдет до того, что у вас будет дорога, там, одна полоса в одну сторону, одна в другую, какая-то сельская. И вот так вот вы доедете до границы с Белоруссией, например. Всякое бывает, всякое бывает. Вот. А вот первый тезис, какой же вы сказали, я его, к сожалению, забыл, у меня там было что сказать. У меня там было что сказать. Ну ладно, это ничего страшного. Поездил по Европам и стал толерантным. Улицкая... ну, конченая, пишет 69-й. Как это мелко и дешево? Накормите сначала голодных, потом шикуйте, пишет 75-й. Что вы имеете в виду, 75-й? Шиковать — это ездить по Европе или что? Я как раз очень дешево езжу по Европе. Я же это... А, у нас времени нет. Я же на машине. Слушайте, это самый дешевый вариант передвижения по Европе. Я как раз очень народно, серьезно. Ты никогда не посетишь, например, 11 стран там, за какие-то 150 тысяч рублей. Никогда в жизни у тебя этого не получится. А на тачке можно. Тачка – это самое дешевое. Ладно, дальше будет радиошкола. Мы с вами разговор в любом случае продолжим. Так что до завтра. И да пребудет с вами сила.